Говорят, что...
Всем привет, это подкаст «Говорят, что». Меня зовут Оля Ковалева, я журналист из Бишкека.
Привет, меня зовут Тимур, я журналист и редактор из города Душанбе.
Мы сегодня собрались, как обычно, для того, чтобы обсудить очередной стереотип. И сегодняшний наш стереотип, только на первый взгляд, точнее, на первый слух у нас подкаст, кажется таким очень простым и банальным, но на самом деле, по мере вот внедрения в эту тему, я поняла, что не все так просто, как кажется. Звучит он следующим образом. Говорят, что все представители субкультур инфантильные.
Мы, наверное, привыкли видеть каких-то людей, которые отличаются от нас внешним видом, не знаю, манерами поведения, за счет их интересов группировать по каким-то субкультурам. И действительно, у них есть какие-то общие черты, которые собирают их в одну субкультуру, то есть какую-то небольшую подкультуру со своими какими-то обычаями, интересами, и они от нас отличаются, мы сразу пытаемся вешать на них ярлыки, и они самые разные. Вот совсем безобидных, да, может быть, совсем обидных. Вот, Оля, как ты думаешь, какие самые обидные черты можно приписывать представителям субкультуры?
Конечно, все зависит от самой субкультуры, да, потому что есть ряд ценностей, которые проповедует та или иная субкультура, которые не совсем сочетаются с общепринятыми ценностями. Так, например, ну вот кто-то боится готов, да, считая их какими-то там людьми, приверженцами какой-то черной магии, может быть, каких-то странных и страшных порой ритуалов и чего-то еще. Но это я отношу все-таки к безобидным таким, знаешь, стереотипам. Гораздо страшнее, если речь идет про субкультуры другого порядка. Я о них обязательно скажу чуточку попозже, потому что, ну вот, все разнообразие субкультур, конечно, хотелось бы тоже рассмотреть, хотя, наверное, не хватит нашего хронометража подкаста, потому что их такое количество. Вообще вот с момента возникновения, наверное, человечества образовывались субкультуры. Действительно, люди делятся по роду деятельности, по интересам, по ценностям, по внешнему виду. В общем, критериев абсолютно много. Для меня было таким открытием узнавать названия некоторых субкультур. Я даже не предполагала об их существовании.
Да, на самом деле тоже погуглил, как водится, перед тем, как обсуждать эту тему. Ну, не сказать, что прям новые, но было интересно то, как они группируются. То есть, на самом деле, очень много групп людей по интересам, они представляют иную субкультуру. То есть, настолько там глубокие какие-то есть моменты, детали, что они формируют целую субкультуру. И вот это, наверное, удивило. И я согласен с тобой, что количество тоже очень сильно удивило. По-моему, прям Википедия, да, они разделены на группы, там есть музыкальные субкультуры, еще какие-то там по активностям, то есть то, что я раньше связывал с понятием субкультуры, элементарно те же готы или эмо, которые раньше были, потом куда-то канули в лету, они, наверное, мне запомнились только потому, что они сильно отличались, да, у них была и яркая внешность, какие-то свои особенности поведения, и совершенно другие интересы, не знаю, это музыка, которую они слушали. То есть это такая очень-очень комплексная, многофакторная субкультура. И есть также субкультуры, которые отличаются только по там, каким-то нескольким интересам, и уже они определяют их как одну из сторон личности.
Ну и чтобы говорить о субкультуре и понимать это понятие лучше, я побеседовала с психологом и попыталась рассмотреть его с точки зрения психологии. Все-таки что толкает людей присоединяться к каким-то группам. Это вообще нормально или это какое-то отклонение? Психолог Мария Самсонова согласилась поделиться своим мнением. Давай послушаем.
Можно ли считать приобщение к какой-либо субкультуре признаком инфантилизма? Нет, дорогие мои друзья, недостаточно одного лишь приобщения человеком себя к той или иной субкультуре, чтобы поставить такой серьезный диагноз, как инфантилизм. Важно вообще понимать, да, что такое инфантилизм. Инфантилизм – это некое патологическое состояние, характеризующееся физической и психической отсталостью, в результате которой у человека проявляются черты, характерные предыдущим этапам развития. То есть в этом случае одного лишь приобщения себя к какой-либо субкультуре недостаточно, чтобы диагностировать инфантилизм. Также важно понимать, да, что и сами субкультуры бывают разные. Есть субкультуры социальные, есть субкультуры асоциальные, если вот прям на такие два вида, да, больших разделить все субкультуры. Социальные субкультуры – это те субкультуры, которые вполне себе вписываются в мирную жизнь общества, которые гармонично взаимодействуют, да, с нашим обществом и с нашими правилами, нормами, ценностями. Например, такие субкультуры, как защитники животных. Можно ли это называть субкультурой? Да, конечно, можно назвать. Можно ли назвать субкультурой общество зеленых, да, которые активно борются за сохранение там, нашей экосистемы, за очистку земли от мусора и так далее. Можно? Да, можно. Это своя некая субкультура, в которой правила и нормы вполне себе социальные и уместные. Да, это такая даже поощряемая субкультура. Есть субкультуры асоциальные, где правила, нормы и ценности, но не вписываются в жизнь мирного общества. Скорее, они наоборот им противоречат. Вот если говорить, да, о социальных субкультурах, то вполне себе нормально и адекватно, когда человек приобщает себя к той или иной субкультуре, взаимодействует в ней, какой-то вклад в общество несет, и все окей. Нередко, да, на улицах можем увидеть вполне себе взрослого мужчину или достаточно взрослую женщину, которая там до сих пор перекрашивает волосы в розовый цвет, носит какую-то неформальную достаточно одежду, накалывает какие-то татухи по всему телу, да? Но можно ли это считать отклонением? Нет, конечно, нельзя, потому что, чтобы рассуждать о отклонении, нужна какая-то совокупность, да, проявлений, симптомов, чтобы судить о психическом или психологическом отклонении. Можно лишь подозревать, что у человека есть сложности с самопринятием, самовыражением, с местом своим в обществе, с самоидентификацией, возможно. Можно поговорить о том, да, поразмышлять чисто теоретически, что у человека, возможно, отсутствует какая-то внутренняя гармония, да, что человек до сих пор не преодолел какой-то свой личностный кризис, что человек до сих пор не смог по каким-то тем или иным причинам, да, социализироваться и жить в обществе, как все. Возможно, это даже признаком чего-то классного, да, может выступать.
Ну, я скажу про себя, как обычно, я люблю свои какие-то истории из жизни приводить в пример. Я принадлежала субкультуре, вот, хочу сказать, а в мое время были рокеры, были рэперы, да, это субкультура, которая основывается на критерии, там, музыкальных предпочтений. Короче, я носила широкие штаны, такие широкие, что издалека непонятно было вообще, что на мне надето, а сама в них я путалась, в этих штанинах, вот, в общем, с карманами, все как положено, желательно какую-то такую футболку или толстовку, оверсайз, слушала я рэп.
Я бы никогда не подумала, что ты поклонница рэпа.
У меня была целая коллекция, и однажды папа нашел эту музыку. И как мне было стыдно, я очень помню эти ощущения, когда он сказал: ты вообще знаешь значение этих слов, ты почему это слушаешь? И удалил. Ну а потом меня вызвали к директору за внешний вид, они сказали, что так люди не ходят в школу, нормальные люди. Ну и, собственно, на этом принадлежность субкультуре закончилась. Потому что, в принципе, я была отличницей, и, конечно, мне было, ну, стыдно, да, перед остальными. Но, а вот слушай, давай представим ситуацию, вот, например, ты там по работе встречаешься с каким-то человеком, знакомишься впервые, и ты видишь, что, ну, согласно вот его каким-то атрибутам, которые там во внешнем виде есть, скорее всего, он принадлежит какой-то субкультуре. Ну, давай возьмем, опять же, в качестве примера, пусть это будет рок, да, там, какого-нибудь дяденьку ты встретил, ну, и вот он такой приходит в косухе, в кожаных штанах. У вас с ним как бы, ну, должна быть беседа по работе. Не будет ли у тебя какого-то представления о том, что все-таки человек еще из детства не вышел? Или скорее это о нормах этикета и вообще о следовании и о каком-то таком, ну, чутье, куда можно так пойти, а куда нет.
Ну вот, да, я думаю, что, во-первых, это элементарно о подготовке. Насчет инфантилизма и какой-то неправоты в своем стиле, наверное, я вот такого бы я не подумал, но я заранее, как, ну, на подсознательном уровне навешал бы какие-то ярлыки на этого человека, с которыми я, естественно, постарался бы побороться и совершенно точно не повестись на это. Ну, то есть, когда он приходит, там, сразу, если он там в косухе и весь в татухах с бородой, то есть у меня уже есть определенный стереотип, какие у этого человека там ценности, да, идеи и все такое. Я понимаю, что это может быть совсем не так, и человек может быть совсем там, ну не знаю, если на вид он какой-то грубый, в душе он может быть совершенно мягкий, добрый человек, да, и это проявление каких-то просто там, какой-то одной его стороны личности. У нас есть такой замечательный дядечка, его зовут Фуат, вот, и он достаточно яркая личность, но узнали о нем больше только вот, наверное, последние, наверное, 2-3 года, если не меньше. Вот. А в целом его все знали как дядечку, который катается на скейте по городу. То есть это было странно, он такой убеленный сединами уже мужчина, и он вот, достаточно бодро, в нужной амуниции, даже, да, с там, налокотниками, наколенниками, он рассекает по городу на своем лонгборде. Вполне, мне кажется, относится к субкультуре скейтеров. При этом он очень активен в соцсетях, и, по-моему, летом, в каком-то, в июле, наверное, я не помню, когда точно, он завел аккаунт в ТикТоке. Вот, и начал снимать ТикТоки.
Ну, а вот ты считаешь, что в нем еще ребенок такой вот сидит внутренний?
Ну вот, мне сложно ответить, просто когда мы говорим, сидит внутренний ребенок, если мы это говорим в каком-то отрицательном тоне, что это плохо, то совершенно нет. Если мы говорим о том, чтобы не терять какие-то черты или какое-то отношение к окружающему миру, которое есть у нас, к сожалению, только в детстве, потом мы их теряем, то скорее да. Потому что он не боится браться за что-то новое, тогда как в нас эти страхи сидят очень глубоко уже. То есть боимся быть непонятыми, еще что-то. Он этого совершенно не боится, и в итоге его всегда понимают. То есть, ну, я даже не знаю критиков этого человека. Настолько он открытый и добрый, что, ну, даже если бы они взялись, никто бы этого не заметил, да, потому что все знают, что он хороший человек, да, и он так себя проявляет, и это совершенно очень, ну, мило и органично выглядит, да, несмотря на его возраст, хотя мы не привыкли видеть людей в таком возрасте с, ну, в таком амплуа, да, с такими увлечениями. Вот смотри, я хотел спросить, у нас не так вот популярно направление корейской музыки, которое, как известно, сейчас там завоевало за последние 5-7 лет, завоевало уже весь мир абсолютно. Вот. Я знаю, что гораздо популярнее в Казахстане. Оно там есть даже свои группы, которые кей-поп исполняют. Вот как с этим увлечением и вообще с кей-попом в Кыргызстане?
У нас тоже есть свои группы. У нас кей-поперы как бы по городу, когда ходят, они определенным образом одеваются, то есть эту стилистику поддерживают. У нас популярны корейские сериалы. Группы эти и танцуют, и поют, кстати, хочу заметить. Ну, как правило, это все-таки подростковая фишка, и многие мои ровесники, вот, ну, людям, которым там по 30 лет, они уже даже не знают, что такое кей-поп. Но, тем не менее, молодежь активно продвигает эту культуру.
В целом, как новая субкультура, это абсолютнейшее открытие и феномен, мне кажется. И я встречал уже несколько публикаций на эту тему, и мне кажется, будет гораздо больше исследований этого феномена. К нему относятся по-разному, есть доля критики, но в целом, как субкультура, она очень яркая. И вот здесь, касательно того, что ею следует в своем абсолютном большинстве именно молодежь и даже подростки, ну, во-первых, потому что она появилась совсем недавно. То есть буквально 10 лет назад, ну, скажем, 15 лет назад, этого абсолютно не было. Как жанр музыки, он тогда только-только был на стадии формирования, вот, и потом он резко взорвался, и до сих пор пытаются понять, почему же он настолько популярный, почему песня знаменитой группы BTS, да, то есть самой любимой, обожаемой группы поклонников этого направления за день набирает там десятки миллионов и сотни миллионов просмотров. То есть настолько любят. Хотя музыка, она скорее, ну, близка к обычному попу, просто ее исполняет именно, ну, немножко в своей специфической манере выходцы из Кореи. Вот. И, но, тем не менее, удалось создать такие, целую вот подкультуру со своими элементами, да, и отличительная черта — то, как они объединяют своих фанатов. Ну, или, наверное, сами фанаты объединяются. А вот эта группа BTS, значит, у них вот история. Поклонники есть, они называют себя ARMY. То есть армия, вот, и эти армии, представители, они очень-очень любят эту группу, и чтобы добиться больших результатов, чтобы распространялось их влияние, они слушают их на платных сервисах, на стриминговых, вот, и покупают их песни. Когда они поняли, что направление популярное, но не настолько, насколько им хотелось бы, они стали просить писать в ЛС и просить людей купить песни с этих сервисов. И при этом они предлагают деньги. Они просят, типа, чувак, я тебе скину на карту деньги, просто купи песню BTS. Для чего они делают? Чтобы во всех странах мира в топах этих стриминговых сервисов оказался BTS. Вот. Мне писали с такой просьбой, моим знакомым писали, сразу нескольким, именно в Твиттере. То есть несколько твиттерских фанатов, они писали, причем они совершенно из разных стран, мне писали с Украины, моим знакомым писали из России, Казахстана. Они просят, спрашивают, что у вас там актуально, какие есть там карты, что доступно, вот. И сначала это выглядело абсолютно как развод. Я как, ну, фактчекер, да, решил там проверить, там, я за медиаграмотность, да, я решил проверить, действительно ли это правда, и был практически уверен, что это очередной развод на деньги какой-то. Там купи, мы тебе восстановим или еще что-то. То есть это совсем не про группу было. И они просили там 2-3 песни купить и там, ну, просто купить, чтобы они было видно, что эти песни востребованы конкретно в какой-то стране. Вот. И они пишут, что там, ребята, у вас в Таджикистане какая-то совсем непопулярная эта группа, которая самая лучшая в мире. Вот, поэтому не могли бы вы там сделать одолжение, купить вот эти песни, мы вам скинем на карту деньги. Причем они скидывают деньги до того, как песня покупается. Они не просят купить на свои деньги, они просят, ну, сначала скидывают деньги, и потом уже говорят. Они объясняют это тем, что совсем не жалко этих денег на одну-две песни, потому что большая часть людей, к которым они обращаются, они все-таки покупают эти песни. С другой стороны, они сказали, что мы самый большой фандом, то есть, ну, фанатский дом, то есть группа людей, организованная по интересам, самый большой фандом в мире. Скорее всего, они имеют в виду музыкальный фандом, то есть из числа музыкальных фанатов нет ни одной группы, которая бы имела такое количество фанатов, как BTS. Которая со мной разговаривала, она позиционировала их начинание как абсолютно легкое, и сами они безумно уверены в абсолютном доминировании этой группы, поэтому с этим было очень интересно познакомиться с таким проявлением субкультуры. С другой стороны, ты понимаешь, что это вот часть, какая-то особенность, которая и позволяет назвать их субкультурой, то есть какие-то вещи, которые не определены там прагматизмом, да, там стремлением там деньги заработать или там себя только исключительно реализовать, а именно есть культура, есть какие-то свои там особенности внутренние, вот, и за счет этого у них вот такое, вот такая группа людей собирается, да, ну, фандом.
Ну, это на самом деле действительно феномен, но это уникально, потому что, ну, вот помнишь, сколько было битломанов, да? Мне казалось, ну, вот это действительно, ну, мировое какое-то, фанатизм мировой.
Да, у битлов, наверное, как раз получилось так, что это была первая группа, которая организовала свою субкультуру. То есть не по направлению, а по конкретной группе.
Слушай, ну вот у нас до этого момента только такие очень положительные какие-то отзывы о субкультурах. Ничего мы плохого не сказали.
Давай говорить плохое.
Когда готовилась к подкасту, увидела тревожную статистику, поняла, что субкультуры гораздо шире понятия. Ну вот в Бишкеке, в частности, по данным различных неправительственных некоммерческих организаций, распространяется криминальная субкультура среди подростков. Было исследование в прошлом году в одном из районов города Бишкек, и вот показатели были
достаточно тревожные. Опрос провели среди подростков, среди учителей школы и среди сотрудников милиции. И вот в общей сумме там где-то порядка 500 человек участвовали в этом опросе. В ходе него стало понятно, что город делится на определенные, во-первых, территории, на определенные районы, в каждом из которых есть свой, ну, так называемый смотрящий. Как правило, это люди среднего возраста, это не подростки. В отдельных случаях это люди, побывавшие в местах лишения свободы. И вот школы, получается, относятся к определенному району, и их лидеры школьные должны вносить деньги в общую кассу. Ну и таким образом эта система подкрепляет существование школьного рэкета.
Ну вот я бы сказал, вот смотри, тут есть такая особенность, или хитрость, не знаю, как сказать. На самом деле вот эти такие объединения, они называются контркультурой. То есть есть группы, которые занимаются вот такими вещами, и у них действительно есть элементы культуры в их сообществе, но по сути это контркультура, это не субкультура. Вот контркультура отличается именно своим отрицательным влиянием на общество, которое, вот если они есть в обществе, они ему вредят. Это вот совершенно точно, совершенно правильно подмеченная контркультура, которая занимается романтизацией преступности. Это, например, запрещенная в России и, возможно, в каких-то других странах, контркультурное движение, которое называется АУЕ. Они как раз-таки проповедуют то, что вот эта преступность — это стиль жизни, да, то есть это вот такой их выбор, да, вольный или невольный, которому они должны следовать, у них есть там свои особенности совершенно точно, иерархия, то есть это очень, во многом очень продумано, но они совершенно точно вредительская субстанция, назовем так, и поэтому они считаются именно контркультурой, то есть они в противовес культурным ценностям и социальным ценностям, которые проповедуются в нашем обществе, вот они идут вразрез с ними, поэтому они считаются контркультурой, да, и от таких, наверное, только, можно сказать, только плохое. На самом деле, вообще это феномен, и я вот придерживаюсь такого мнения, что очень сильно вредит такая контркультура, которая романтизирует преступность, например, в нулевых она зародилась в СНГ, да, когда было очень много вот таких непонятных, неустойчивых времен, каких-то событий, которые привели к тому, что вот появились бандформирования, какие-то группы, и культура, как зеркало общественности, она не могла на это не реагировать. Поэтому появился такой сериал, как «Бригада». Наверное, с точки зрения там кинематографа или какого-то влияния там в свое время, в нем есть ценность, и, наверное, достаточно большая, но с точки зрения романтизации преступности это такое вредительское кино. Вредное кино я бы назвал, да. Или там тот же самый «Крестный отец», который только ко второй, к третьей своей части пришел к тому, что там, ребята, мафия — это не только красиво, элегантно, да, и там с какими-то ценностями семьи и всего остального, но это еще там смерть, убийство, разрушение огромного количества жизней, в том числе совершенно невинных. Поэтому это в свое время это тоже сыграло очень плохую роль. Вот, поэтому, да, контркультура — это такое явление не очень негативное.
Еще хочу сказать про тогда, раз мы уж начали про контркультуру и ввели это понятие в нашу беседу, хочу поговорить про нашу местную контркультуру, видимо. Ну, хотя сейчас, знаешь, эта организация несколько лет назад, она получила, зарегистрирована в Министерстве юстиции.
О, дай угадаю. Это Кыркчёров?
Ну, ты угадал. Ну, в общем, я так вкратце напомню, может быть, нашим слушателям, да, кто не знает, чем они знамениты в кавычках. Движение «Кыркчёро», ну, в переводе с кыргызского это «40 витязей», очень благородно звучит. Это группа мужчин, здесь вообще речи нет ни о каком инфантилизме, 25-40 лет, вот такой вот возрастной ценз. Они называют себя членами национально-патриотического движения. Но иной раз их действия патриотичными вообще не назовешь. Вот, как я уже сказала, они зарегистрировались в Минюсте. У этой организации есть устав, есть своя печать, у них есть меморандумы. И есть меморандум о сотрудничестве с Госкомитетом национальной безопасности. Ни много ни мало, да? И вот в широкой общественности эта организация стала известна после набега в один из караоке-клубов. Ну, то есть, просто представляешь, около 20 мужчин врываются накануне Нового года в заведение и проверяют документы у посетителей. При этом они запирают в разных помещениях девушек и мужчин, они там ломают, крушат все на своем, пути, потом приезжают милиционеры и как бы, ну, им подкрепление, так скажем. Ну и еще один эпизод неприятный, ужасный. Он связан с маршем 8 марта. Это было в 2019 году. Организация фем-инициатив в Бишкеке, она вышла на мирный марш. Ты, наверное, тоже это знаешь, потому что эти новости гремели не только по лентам Центральной Азии, далеко за пределами мы прославились, опять же. Мирный марш был против насилия над женщинами. Ну и марш был сорван агрессивными, неизвестными людьми в масках. И не только в масках, там, в белых колпаках, и многие говорили, что это как раз-таки представители Кыркчоро. Мужчины просто начали применять силу в сторону девушек, они били палками, они рвали плакаты, ну и говорили, что на площади вместо марша за права женщин собрались представители ЛГБТ-сообществ, и с ними нужно бороться.
Вполне себе контркультура, да. Ну вы, вот мы как-то объявили такую основную тему, и потом плавно или не очень ушли от нее, мы, по-моему, расширили круг, вообще спектр нашей темы, до в целом понятия субкультур, контркультур, и какие они бывают, как к ним относиться. Но, по-моему, всегда интересно такое обдумать, да, обсудить.
По большому счету, если это субкультура в чистом виде, в котором вот именно мы сегодня обсудили и дали такое толкование, то я думаю, что здесь больше плюсов. А вот если здесь уже идут какие-то такие нюансы и позывы к переквалифицирование это в контркультуру, здесь, конечно, стоит задуматься. И здесь нужно с этим бороться.
Да. Ну и вот, мне кажется, по итогу тех примеров, которые мы привели и обсудили, мне кажется, все-таки можно сделать вывод о том, что это хороший пример групп, вот сообществ, которые сильно отличаются от основного общества. Но это совершенно не значит по умолчанию, что они какие-то не такие, плохие, заслуживают каких-то там притеснений. Это первое. А второе, то, что отвечаю, наверное, на основной вопрос, значит ли это, что они, ну, как бы, все вместе в целом, как общий признак, инфантильные, несерьезные и какие-то ветреные, то я думаю, тоже нет, потому что, во-первых, могут ли быть такие люди в их рядах? Конечно, да. То есть совершенно точно среди них могут быть там, ну, инфантильные какие-то ветреные люди, если это считать там пороком или просто какой-то чертой, особенностью, да? Но мне кажется, это совершенно точно не от того, что субкультура привила им такие особенности, а скорее они, ну, как бы такие люди, и они могли оказаться в этой субкультуре, могли не оказаться, могли оказаться в какой-то другой субкультуре. То есть, скорее всего, нет какой-то субкультуры, которая делает прям из людей вот таких инфантильных и ветреных, или отбирает именно таких свои ряды.
Да, я с тобой абсолютно согласна. Здесь вообще инфантилизм не определяет субкультуру, а субкультура не определяет инфантилизм.
Да, да, вот. Вот такой короткий вывод.
Вот такой короткий вывод такой длинной беседы, но я надеюсь, что наши слушатели все-таки дослушали до конца. Вот, вы, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Может быть, если вы слушаете нас с другой стороны, мы будем рады этому. Ну и, конечно, вашим комментариям. Вдруг у вас в стране есть какие-то свои интересные субкультуры или контркультуры. Рассказывайте об этом, делитесь. Мы обязательно все прочитаем.
Да, да, совершенно точно. Если в следующий раз вы подумаете, что вау, какие-то такие есть особенности у этой группы людей, то они совершенно точно могут быть там определены их интересом, но вряд ли это делает из них плохого человека, или с которым не нужно дружить.
Вот. Как у нас все мило заканчивается, так по-доброму и хорошо. Ну, оно и слава богу, на такой позитивной ноте действительно хочется со всеми попрощаться. До следующего выпуска будем обсуждать очередной стереотип уже через пару недель. С вами были мы, Оля Ковалева и Тимур Тимирханов. Всем пока.
Услышать другие выпуски подкаста «Говорят, что?» можно на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и YouTube.